Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире телеканала «Союз» программа «Беседы с батюшкой», в студии Денис Береснев. Сегодня у нас в гостях доктор богословия, врач-организатор здравоохранения, клирик Свято-Георгиевского мужского монастыря, архимандрит Александр Глоба. Здравствуйте, отец Александр!
Здравствуйте!
Благословите наших телезрителей!
Мир и Божие благословение, дорогие телезрители!
Сегодня тема нашей передачи – «Воздвижение Креста Господня. Богословский смысл праздника». Напоминаю вам, что мы работаем в прямом эфире. Звоните к нам в студию, задавайте интересующие вас вопросы. Отец Александр, расскажите, пожалуйста, о смысле праздника Воздвижения.
Смысл этого праздника действительно очень красивый, уникальный, имеет глубокий смысл богословский, потому что заставляет задуматься каждого человека, что сделал для нас Христос. Какие последствия и вот какая историческая ценность того жертвенника, на котором была принесена величайшая жертва в мире, это распятие, принесение в жертву Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Дело в том, что очень часто приходится слышать, почему крест, почему такое вот орудие позорной казни становится центром в нашей христианской православной жизни? Почему священники носят на своих персях, на груди, крест? Почему мы его украшаем? Почему мы делаем его из драгоценных металлов и украшаем драгоценными камнями? Почему мы так пытаемся очень сильно запечатлеть крестное знамение в умах и сердцах людей? Потому что крест – это тот ключ, который открывает царские врата для того, чтобы человек согрешивший, человек, который пал, человек, который потерял связь с Богом, наконец нашел ее через личность Господа Иисуса Христа, чтобы он воссоединился с Богом, чтобы он научился жить с Богом, когда мы проходим нас жизненный искус, мы учимся жить с Богом, мы познаем Бога, мы открываем свое сердце для Бога. И вот при помощи вот этого ключа, при помощи этого величайшего символа и нашего орудия нашего спасения, мы можем войти в это Царствие Божие, Царствие Небесное. Другим путем туда войти было невозможно. Туда невозможно было войти путем, казалось бы, любви к ближнему, но любовь это была без Бога. Туда невозможно было бы пройти никаким путем иным соблюдения всех предписаний и установлений, которые находятся в Священном Писании Ветхого Завета. Да если мы будем исполнять все, что написано в Новом Завете, но не будем иметь любви к Богу, любви к спасительным страданиям, любви ко Кресту Христовому, то войти в Царствие Небесное, кажется мне, тоже невозможно. Потому что Господь, когда дает нам вот эти все видимые символы, видимые орудия, Он хочет, чтобы человек чему-то научился, человек каким-то образом исправился, человек каким-то образом обновился и сделался пригодным для Царствия Небесного. Поэтому крест Христов имеет для нас особенное значение. Крест Христов имеет для нас значение первостепенной важности, чтобы спастись, прикасаясь к Его величию и святыне, для того, чтобы быть рядом с Богом, для того, чтобы сделаться новым человеком, для того, чтобы научиться по-настоящему любить и радоваться.
Крест связан со страданием. Без страданий человек не может войти в Царство Небесное.
Дело в том, что страдания Христовы и страдания человеческие – это разные вещи. Ведь мы помним вместе с вами, как страшно страдал Христос на кресте. Действительно, если вдуматься в то, что произошло в то время, в тот момент, когда тело Господа нашего Иисуса Христа было прибито к этому орудию, то становится страшно. Но физиологически люди могут страдать и более страшными, как нам кажется, страданиями, чем страдал Христос. Хотя было бы, конечно, неэтично сравнивать эти типы страдания, эти формы страдания. Любой страдающий человек, он вызывает у нас определенные эмоции, определенное расположение сердца, определенное расположение духа. И страдания Христа, они должны у нас вызывать определенный трепет перед тем, что произошло. Потому что мы должны в себе научить себя, чтобы смотреть на все происходящее через призму духовного такого вот видения. Потому что мы должны понимать, что Господь исправляет ошибку человека. Господь искупляет человеческий род. Господь готов принять человека, хотя по всем остальным его характеристикам и качествам и действиям такого бы человека следовало бы выкинуть и, может быть, создать нового. Но здесь мы видим особое качество Божие, проявление любви к человеку. И Он не избавляется от человека. Он не выкидывает его на обочину. Он не создает более совершенное существо. Но при помощи вот этой искупительной жертвы, Христовой жертвы, которую Он обещает в раю человеку, Он опять соединяется с человеком. Он опять приближается к человеку, дает возможность человеку приблизиться к себе настолько близко, насколько это возможно. И Он при помощи вот этой вот жертвы крестной, жертвы спасительной, жертвы искупительной, Он опять как бы делает, если хотите, вот таким вот, это не духовный язык, конечно, такой мирской, делает такую перезагрузку, чтобы человек получил радость Богообщения, быть рядом с Богом, быть совершенным, быть тем, кем замыслил Бог, человеком, которого замыслил Бог. Поэтому здесь мы должны смотреть на орудие страдания Христа вот именно через призму духовного видения, призму духовного понимания. Потому что если мы будем смотреть как язычники или как такие вот упорствующие иудеи, апостол говорит, что для многих крест является преткновением в понимании Бога, в понимании Иисуса Христа. Многие ставят вопрос, зачем это нужно было? Ведь Бог может все. Почему именно крест? Почему именно? А потому что Господь прописал, если хотите, такой алгоритм. Господь сделал так, что вот спастись можно только таким путем. И человек может сколько угодно спрашивать или задавать вопросы к Богу. А можно и другим было путем спастись. Можно было бы и другим путем сделать этот искупительный акт. Не таким позорным, не таким страшным, не таким кровоточащим. Но Господь создал этот путь. Господь создал этот промысел свой. Господь создал этот путь спасения именно через крест Христов. И мы должны это принять, мы должны с этим смириться, мы должны полюбить этот алгоритм нашего спасения и верить, и знать, что только через крест Христов мы можем войти в Царствие Небесное.
Почему некоторые люди не принимают креста? Почему, вот как апостол говорит, для иудеев крест является юродством, для эллинов безумием?
Действительно так. Дело в том, что я вам объясню это явление. Оно носит такой вот и психологический оттенок, конечно, духовный оттенок, духовное явление. Человек не рожден, может быть, сразу быть для Царствия Небесного. Он должен пройти определенное горнило искушений. Он должен пройти определенный этап своего духовного становления. Вы, наверное, помните, как учились в школе, и были предметы, в которых вообще ни в чем не понимал. А были люди, которые понимали в этом предмете очень хорошо и были настолько виртуозны, настолько профессионально, если хотите, познавали этот предмет и пользовались им в своей жизни, что задаешься вопросом, а почему так? Вот примерно то же самое происходит и в нашем обществе. Дело в том, что люди духовные, люди, рожденные Духом, люди, рожденные для Духа и люди, рожденные для Царствия Небесного, вот у них нет такой потребности и нет такой функции проходить через это горнило испытаний и искушений. Они уже знают, что это спасительное древо. Они уже знают, что это спасительное явление. Они уже знают, что этот жертвенник обладает такими качествами, духовными качествами. Его реальные, его функции, они заложены Богом. И эти функции, которые заложены Богом, и качества, и свойства этого жертвенника, мы можем найти в Ветхом Завете. Ведь все, что произошло со Христом, оно было все прописано в Священном Писании. Оно было все заложено в Священном Предании. И для нас, людей духовных, нет необходимости все это проверять. Мы можем указать, где это написано, и если нам зададут вопрос, а зачем, а почему? У нас один вопрос, а так хочет Бог, так нужно для нашего спасения. Человек, который был создан по образу и подобию Божию, он на определенное время сделан или поставлен ниже ангелов, для того, чтобы совершенствоваться, для того, чтобы познавать волю Божию, для того, чтобы пройти ту программу божественного промысла, который Бог заложил для нас, для того, чтобы человек научился чему-то новому, для того, чтобы человек при помощи определенных знаний и определенного духовного состояния избавился от страстей, от того, что не угодно Богу, и чтобы человек знал бы на собственном опыте, что то или иное, оно одно угодно Богу, а другое не угодно Богу. И Господь, как мы уже говорили, проводит таким вот образом, может быть, духовную селекцию духовных людей для того, чтобы такие люди были пригодны для Царствия Небесного, для того, чтобы в них проявилась вся вот эта вот полнота и красота божественного замысла о человеке.
У нас звонок, отец Александр, давайте ответим на него. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, вот в среду праздник большой, а можно ли, вообще нужно ли и можно ли какое-то, ну, причаститься, вот можно ли причаститься вот в этот день? И как это, важно ли, или вот можете объяснить?
Хорошо. Скажите. Дело в том, что каждый церковный праздник, он имеет колоссальную духовную нагрузку, духовную силу и духовную важность. Когда мы приходим в храм Божий на какой-нибудь праздник, а здесь касается праздник обретения, воздвижения, честного животворящего креста, то мы вместе с вами должны погружаться в атмосферу этого события. Мы должны прийти в храм Божий и уже иметь определенные представления, когда мы почитаем, допустим, календарь, который выпускает издательский совет Русской Православной Церкви, с приложением праздников, с приложением священных текстов, которые необходимо каждому православному человеку прочитывать перед тем, как он приходит в храм Божий, чтобы знать примерно, о чем будет идти речь, о чем будет духовная нагрузка в храме воздействовать на сердца и умы людей. Поэтому такой человек должен подготовить себя вот таким вот определенным образом. Придя в святой храм, человек слышит определенные тексты, тропари, кандаки, каноны, акафисты, определенные песнопения, определенные чтения для того, чтобы, опять-таки, более полно погрузиться в атмосферу этого праздника, чтобы духовно, духовными своими очами увидеть то событие, о котором нам говорит Святая Церковь. И мы вместе с вами, когда приходим в Храм Божий, то обязательно завершением этого величайшего поучительного круга является такая вот, если хотите, квинтэссенция события духовного. Это принять участие в трапезе Господней. Это принять участие в божественной литургии. Поэтому, если у вас будет такая возможность подготовиться определенным образом, попоститься, подумать о своей душе, о своем сердце, о своих поступках, о своей жизни, вы, пожалуйста, сделайте, что требует Святая Православная Церковь. Вы поисповедуйтесь, поговейте, понесите определенную духовную нагрузку, покайтесь и приобщитесь с радостью святых христовых тайн, чтобы действительно получить ту радость, которую мы будем вот получать в день воздвижения креста Господнего.
Отец Александр, вы сказали, что нужно подготовиться к празднику, узнать о нем побольше. Не могли бы вы напомнить нашим телезрителям историю праздника воздвижения?
Дело в том, что христианство, мы помним, распространялось, ну, можно сказать, с большим скрипом. Дело это важное, и Христос сказал своим ученикам, что идите и проповедуйте учение, которое я принес вам, проповедуйте всему миру. Идите на перепутье всех дорог, становитесь на крышах и зовите всех в Царствие Небесное, в Царствие Божие. Говорите о том, что Господь всех ждет, не избранных людей, которым Христос пришел к иудеям, а они его не приняли, убили, распяли, а всех, кто живет по всей поверхности земли, всех людей. И апостолы выполняют эту поставленную Господом и Богом задачу. Дело в том, что мы должны вместе с вами пользоваться всеми историческими артефактами, которые имели отношение к личности Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Мы должны знать, где Он ходил. И хорошо бы, конечно, видеть это на страницах иллюстрированных журналов или книг, где был Христос. Неплохо, если человек съездит и своими стопами пройдется по тем местам, где хаживали стопы Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Если человек прикоснется к тем святыням, которые прикасались к божественному телу Господа Спасителя нашего Иисуса Христа, приложится к ним, подумает о своей жизни, о Царстве Небесном. И поэтому такие вот явления, они имели первоначальное значение. Человек физичен. Человек хочет познавать мир через созерцание, через видение, через соприкосновение, через ощущение того тепла и духовного качество, которое издает это вот духовное тепло, те предметы, которые соприкасались с личностью Господа, учеников, святых людей. И поэтому царем Константином в IV веке была поставлена такая задача, вернее, его родственницей, царицей Еленой, была поставлена такая задача побольше найти вот этих вот, в научном языке это будет звучать как артефактов, а на нашем языке духовном, духовных святынь, реликвий, которые действительно имели историческое значение и имеют определенное важное значение в жизни православного человека. Поэтому она снарядила экспедицию и поехала в те места, где находился вот этот вот объект, крест Христов. Знали, что находится в Иерусалиме, знали примерно, где находится это место, где распят был Христос. Потому что мы помним, что в 70-х годах Веспасиан, это римский военачальник, он в 70-м году, как и предсказывал Господь Иисус Христос, камня на камне не оставил в Иерусалиме, потому что там возникали течения, различные движения были, такие вот зелотские, которые все время говорили о том, что народ иудейский, он независимый, это народ, который имеет к Богу непосредственное отношение, вот, и, значит, подчиняться никому не будет, ни римской власти, ни какой-либо другой. И поэтому во время римского меча, железного римского сапога, Иерусалим был разрушен. Действительно, ничего святого для иудеев в этом месте не было оставлено. Все было разрушено. Камня на камне не осталось. И римские воины знали, что у иудеев была такая традиция, такое качество прятать сокровища в расщелинах между кирпичей, закапывать где-то в фундаменте. И зная вот эту вот особенность этого народа, римские власти, римские воины распотрошили этот город до основания. Как Господь плакал об этом городе, помните?
Да.
И после того, как они его уничтожили, все культурные ценности, которые имели какое-то значение для иудейского народа, они на этом месте построили иудейский город. Вот, значит, поставили на том месте, где примерно был распят Христос, где стоял крест Господень, место, такое вот Меркурион, а там на этом месте был поставлен храм Венеры. И римляне, они язычники были. И, значит, в этом храме проходили различные языческие торжества. Храм Венеры, он... Даже мы сейчас помним, допустим, если вдаться в курс заболеваний дерматовенерологических, это корень. Все имеет корень именно от этого божества Венеры, богопротивного божества. И там понятно, чем занимались люди, когда предавались этим торжествам. Святыня, как они хотели, как они думали, была попрана. Потому что христианство для язычников, для иудеев, а для язычников тем более, это была такая вот мина или бомба замедленного действия. Дело в том, что христианство набирало такие вот обороты. Люди очень часто начинали осмысливать свою жизнь, начинали понимать, что живут неправильно, что живут без Бога. И различные римские законы, они были построены на инстинктах человека, на запугивании, на поклонении языческим богам. И государственность рушилась, потому что вот эти вот принципы, которые были заложены, они все приходили в ничто, в ничтожное состояние. И поэтому христианская религия, само христианство, оно такое вот имело угрожающие масштабы для языческого мира. Поэтому со всеми местами, со всеми вещами, которые имели какое-то значение для христиан, вы представьте себе место, где родился Христос, Неужели не знали христиане, что примерно в каком месте это находилось? Знали. Но им туда запрещали ходить. И мы помним, особенно вот в годы атеистического лихолетия, как запрещали нам ходить в храм Божий, как храмы рушились, как закрывались, как там делались картофельные склады, как купола золотые уничтожались, как колокольни переплавлялись на статуи. И мы все это помним, и Господь нам, наверное, дал на себе прочувствовать, как христиане жили в первое время, как они пытались жить со Христом, как они пытались прикоснуться к этим величайшим святыням, и как враг рода человеческого не давал им этого сделать. Поэтому как можно дальше эти святыни хоронились, как можно сильнее они осквернялись, как они думали. Святыни невозможно осквернить, но они думали, что они оскверняют. Что такое осквернение? Это испачкать ее. Это сделать ее грязной, это надругаться над ней, это оплевать ее, это привести ее, как они думали, в духовно ничтожное состояние, и люди не будут идти к этому месту, к этой святыне для поклонения. Но Господь, как бы имея промысел о человеке, о человеческом спасении, вот это все небрежение Он сделал так, что все небрежение, оно в людях воспитывало только еще большее благоговение, еще большее желание поклониться этой святыне, еще большее желание прикоснуться этой святыне. И вот царица Елена едет и находит эти святыни. Святыни, среди которых была святыня основная, это крест Христов, она знала о том, какие параметры этого Христа. Она знала, из чего он состоит, из какого дерева, и знала примерно, где искать. И вот есть три версии исторические, потому что это история, это наука, как бы доказано, где и каким образом она нашла. И вот церковь придерживается все-таки основной версии, это когда иудей, который в последующем крестился, Иуда. Который знал Иуда, его, Иуда. Да, знаю, его звали Иуда, который не хотел сначала говорить, потому что иудеи, они и сейчас имеют такую способность интересную, как бы некоторые факты о Христе, о личности Христа умалчивать или говорить, что они не знают, хотя очень прекрасно знают о Христе, о том, кто такой Христос, но вот в силу определенных как бы положений о своем вероучении, они не хотят об этом вспоминать. Но то же самое было и в то время. И вот, когда с ним по-хорошему, по-человеческому задавали вопросы, он очень по-иудейски отвечал, что было не совсем угодно царскому уху Елены слышать, что он отвечал. И она дает приказание, чтобы его немножечко придавили таким вот образом, психологическим. И он раскрыл тайну. Представьте себе, иудеи в течение 300 лет знали, где находится святыня. У них даже была такая привычка ходить и плевать в это место. И вы знаете, что особо ортодоксальные и в наше время бывает делают такие вот неблаговидные поступки в отношении изображения Христа. Плюют в сторону в эту. И царица Елена узнает, достает при помощи рабочих, раскапывает это место под капищем этого богомерзкого храма и обретает при епископе Иерусалимском Макарии это святое древо. Значит, чтобы доказать людям, что это святое древо, Господь все устраивает определенным промыслительным образом. Вот в нашем предании есть такой факт, что несут человека умершего, а на Востоке в жарком климате людей очень быстро хоронят. Не знаем, каким образом, но человек был мертвым. И возникает желание доказать силу Божию. Каким образом? Это не описывается в литературе. Но тело покойного соприкасается с древом креста Господнего. И он воскресает. Какие физиологические реакции проходили, мы не знаем, что там произошло, это чудо. И при помощи этого чуда мы знаем, что крест Христов обладает этой животворящей силой. И мы говорим, крест Христов животворящий, крест животворящий. Молитва кресту Господнему мы читаем каждый день, каждый вечер, перед тем, как отойти ко сну. И вот таким вот образом чудесным обретается этот крест. И это древо поднимается, и людям всем показывается это древо креста Господнего. Да. И вот на иконе, вот при благоверных императорах Константине и Елене, царях, царице, происходит это действие, духовное действие, церковное действие, спасительное действие для всего рода человеческого, когда каждый человек, каждый христианин может лицезреть, может увидеть эту спасительную функцию креста, видеть его, какой он есть на самом деле. И не нужно думать, что в то время было все так просто. Его поместили в определенный саркофаг, в определенное ложе для Христа и опечатали печатью. Вот в Санкт-Петербурге есть один священник, который занимается изучением вот этих вот печатей, опечатываний по святым мощам, по реликвиям различным, старинным вот этим вот реликвиям, которые относятся к первым векам христианства, отец Илиан Лаврентьев, протерей. У него книга даже такая есть. Вот, где он об этом очень хорошо рассказывает. И там приводится факт того, что когда Иерусалим пал, был захвачен, по-моему, Хазроем, его точно не помню, да, вот, он же забрал все святыни Иерусалима, но опустошил Иерусалим еще раз. Вот, и 30 лет эти святыни были в этом мире, в исламском мире, где, значит, к ним не воздавалось ни почести, но как историческую миссию эти святыни имели, потому что у них в их священных книгах о Христе-то тоже сказано, о том, что его убили, распяли, тоже сказано. Поэтому косвенно оно как бы подтверждает и тексты их священного писания. Вот, поэтому вот эти святыни, они были захвачены, они, этим святыням не было такого молитвенного поклонения, как у нас православного, но находились они в достаточно таком вот почитаемом, ну, если хотите сказать, хозяйственном месте, где, во всяком случае, чернота, беднота не могла их расхитить. И вот как указывает батюшка, значит, они были опечатаны и наложены были императорские печати, чтобы верифицировать, идентифицировать эти святыни. То есть здесь был протокол применен по отношению к этим святыням. И, значит, аутентификация, то, что относится к аутентичности этих святынь, у нас даже в наше время не вызывает никакого сомнения, потому что в то время так сохранялось, а в наше время при помощи технологий компьютера, различных реестров, также существует учет этих святынь. Кто-то даже сказал, что если собрать все святыни древа Господнего, то можно якобы вагон собрать. Вранье все это. Потому что соберите все святыни. Если все святыни соберете, то и получится вот этот вот крест, которому поклоняется все христиане, все христианство.
Отец Александр, да. Давайте ответим на звонок. Да. У нас звонок в студию. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вопрос такой. Почему при жизни апостолов, которые тогда жили, были первые последователи Христа, никто, у него даже мысли не появилось обрести животворящий крест. И то место, где он был похоронен, оно было брошено, никому не нужно. Получается, что крест не имел такого значения для них и святости, как сейчас. И только через 300 лет все прозрели.
Спасибо. Дело в том, что это очень интересная история, и очень много людей спотыкается на этом. Дело в том, что мы помним, что сказано о некой Филоне апостола Павла. Помните? Вот. А церковное предание говорит о том, что уже на этой Филоне были изображения Христа Господнего. Дело в том, что мы помним, что такое катакомбная христианская жизнь. И помним, что там были священные изображения. Дело в том, что говорят, действительно, а почему бы не обрести в то время крест? Да потому что, если на гроб Христов римская и иудейская власти наложили кустодии, то есть свои печати, то мы помним, что в Священном Писании сказано об этом, что вот это то, что произошло, оно будет горше первого, то есть горше того, что Христос называет себя Сыном Божиим. Потому что, когда тело его было взято и запечатано, они думали, что они справятся с проблемой того, что написано в Священном Писании. Можно выморать что-то, переписать, людей научить, как бы посмеяться надо тем, что сказал Господь. А не тут-то было. Господь воскресает, тела нет. Что они говорят? Они говорят, что ученики пришли и выкрали тело. И то, о чем они тогда говорили, даже и в наше время есть такие, как бы, мотивы о том, чтобы очернить воскресение Христово, чтобы сказать, что это неправда, что нет никакого воскресения, нет никакого Бога, и что все попы врут. Оно и раньше было так. Теперь, что касается креста Господня. Мы помним, что приходил апостол Андрей Первозванный в наши земли. И чем он благословил? Каменным крестом. То есть были каменные кресты, которые, есть такой предмет, как библейская археология, который ясно рассказывает, открывает нам о том, что почитание креста было уже с момента уже первых дней после воскресения Христа. Апостол говорит, все это правда. Христос является апостолом и говорит, все это правда. А потом слова апостола о Христе. Для язычников что такое крест? А для иудеев? Неужели он просто так говорит об этом? Неужели он говорит о кресте Господнем просто так? Христиане почитают крест как особый символ. Как для нас не надо объяснять, что такое крест. Для нас крест — это символ нашего спасения, это ключ в Царствие Небесное. И апостол констатирует тут, пожалуйста, первый век. Христианство. Апостол сам говорит о кресте Господнем, то, что христиане носят при себе крестики, они прячут эти крестики, находят эти крестики под подушкой, под матрасом, у дома у первых христиан. И что с ними делают, с этими христианами? Казнят их за крестное знамение. А христиане первых веков как крестились? Бог один. И вот они, это крестное знамение, потому что Бог один, Бог истинный. Они накладывали, мазали вот этим пальцем большим на лбу больные места, и люди исцелялись. Пожалуйста. Потом не надо забывать, что до 70-го года это было время, когда это же христиан очень часто сравнивали и считали, что это секта или выходцы из иудеев. То есть христиане и иудеи — это, в принципе, одно и то же. У язычников, у многих других народов, которые мало знали о христианах и иудеях, они думали, что это все одно и то же. Вот. Но здесь-то была битва на нескольких фронтах. Иудеи-то тоже ко Христу Христовому относились с каким презрением. Они его спрятали. Они его просто-напросто запаковали так, чтобы о нем не было ни слуху, не духу. И христианство, оно не могло себя проявить в то время в красоте и в расцвете. И мы видим, что промысел Божий именно на царице Елене и на царе Константине проявляется тем, что возникает эдикт о веротерпимости, о том, что христианство становится государственной религией, когда можно искать все эти святыни. До этого невозможно. Диоклетианово гонение, помним? Помним, императоры, которые, Нероново гонение, помним? Помним. А ну-ка скажите, как можно найти святыни, когда идет такая политика государства, а Иерусалим – это провинция Римской империи. Попробуй там что-то сделай. А Москва, помните, в советское время? А попробуй ты поставь свечку там, где не положено. Сейчас поставишь, а вечером стук в дверь, воронок. И многие священники помнят о том, что как их деды, как их знакомые, родственники проводили время в лагерях особого назначения, как их судили за то, что они были христианами, а в то время головы снимали за это. А в Сирии посмотрите, как головы отрубают православным людям, как за то, что они исповедуют Христа, страдают и проявляют мученическое свое качество христианское. Живо это? Живо. В то время было еще хуже. Поэтому невозможно было найти, обрести в то время крест Господень. Невозможно было показать всю красоту, показать все его свойства и качества этого животворящего древа. Невозможно было людям дать прикоснуться к этой святыне, потому что не было возможности. Люди хотели, люди тянулись, но как только человек протягивал руки, эти руки отрубали. Как только человек преклонял голову перед святыней, голова катилась вниз в корзину. Поэтому трудно говорить об этом, но крест Христов всегда был в почете. Крест Христов всегда был в почете даже в таких изображениях, когда над нами смеялись, над христианами, над первыми христианами смеялись, когда на кресте пытались изобразить нечистого животного. То есть показать, что наша вера, она ничтожная, что наша вера, она не имеет ничего общего со спасением и с Богом. Но ошибались эти люди, и слова апостола Павла ясно прослеживаются, что для иудеев что такое крест, и для язычников что такое крест. Поэтому мы можем сказать с уверенностью, что крест имел особое значение и в Ветхом Завете, как особое орудие страданий Христа. Там говорилось о том, что Христос пострадает, что Он родится, что Он будет и первосвященником, и царем, и пророком, и будет распят на кресте, и то, что вознесен будет, и то, что это древо позорной смерти, примет Он эту позорную смерть. Все это написано в Ветхом Завете. Когда это происходит, враг рода человеческого опять человека как бы пытается отвадить от этого, попробуя там крест, допустим, дома какой-то большой поставить, сказать: дурак, попробуй крест где-нибудь на машине, там на изображение креста, скажут: больной. Да и многие люди, которые учились в учебных заведениях, да и я, чего греха таить, ходил в храм Божий, учился в военном заведении, а меня заставили пройти психиатрическую экспертизу. Из-за того, что, ну как это, курсант академии военной, допустим, имеет у себя иконки, Священное Писание, ну, наверное, что с головой не в порядке. Надо, и вот я провел даже в психиатрической клинике некоторое время, проходил тесты, исследования для того, чтобы показать свою пригодность. И заключение психиатрически здоров. Так что здесь вот каждый человек, который хочет прикоснуться к христианству, он должен приготовиться к определенным действиям внешнего мира. Он будет враждебным, и Христос нас предупреждает. Но когда Христос предупреждает, что змея ядовитая, мы уже начинаем понимать, с какой стороны к этой змее подойти. Поэтому Христос предупредил, и на самом деле слова Господа живы. Действительно, кто хочет возносить имя Христово, кто хочет следовать за Христом, он должен приготовиться к некоторым лишениям, к некоторым страданиям. Но Господь говорит, Он все это возместит.
Отец Александр, как сложилась история самого древа после воздвижения в IV веке?
История сложилась очень интересным образом. Дело в том, что я уже сказал, что он был помещен в определенное вместилище, запечатан. Вот, и, значит, это был 610-й, это был 7 век, то есть на нем были эти печати, когда вот этот Иерусалим был взят. Были печать. И через 30 лет, там 40 лет возвращается эта святыня, и эти печати были на этом кресте, императорские печати. И откуда мы знаем? Потому что не секрет, что когда завоевывает город, иногда кого убивают, а кого берут в плен. И в плен был взят монах или несколько монахов, которые смотрели за этими реликвиями, они знали, как ухаживать за ними, как, в общем, чтобы все это находилось на достаточно таком уровне, чтобы не осквернять, потому что эти люди тоже боялись, что навлекут на себя гнев Божий. И вот монахи были взяты, чтобы ухаживать за этими святынями. И они ухаживали за этим, и есть свидетельства, то есть есть как бы подлинники этих свидетельств, они записаны, они переданы, как и дошли до нас в виде записей, где говорится об этом, то, что крест он находился в определенном месте, определенно сохранялся в то время. В наше время тоже он сохраняется, тоже находится в определенном месте, стоит, значит, в этом мерой и подобии у нас в Москве, по-моему, в Крапивинском переулке, напротив Высокопетровского монастыря, патриарх Никон привез этот крест мерой и подобием. Он находится в этом храме. Вот, и там люди приходят и поклоняются. Также в Ново-Иерусалимском монастыре есть мерой и подобием крест Христов. В Иерусалиме, на том месте, где Голгофа, где значит, был распят Иисус Христос, тоже стоит крест мерой и подобием. Поэтому у нас есть исторические свидетельства, какой крест был, из какого дерева он сделан, что там произошло. И то, что у нас изображается вот крест православный, все видят, у нас он восьмиконечный, то есть основное вот это вот перекладина, первая, вторая и третья. И восемь концов имеет крест. Значит, на верхней был титул, то есть надпись, на которой Пилат, это историческое свидетельство, в Священном Писании сказано, что Пилат написал на дощечке и дал, чтобы показать причину казни, причину убийства Господа и Спасителя Иисуса Христа, царь иудейский. Ему подходят первосвященники иудеи и говорят, не надо. Он говорит, что написал, то написал. Не буду ничего исправлять. Как написал, так и прибейте. Прибили. И вот нам монастырь, один епископ, передал нам, нашему архиепископу, тоже вот крест Христов, где есть частичка этого титула.
Да. Возьмите в руки, так будет более...
Частичка удобно. Титула.
Да.
Вот здесь вот, это святыня для нас, и частичка креста Господнего, да. Здесь вот это все запечатывается определенной сургучной печатью, печатью епископа, подразделение, где хранится эта святыня, и создается соответствующий сертификат, бумага для того, чтобы иметь подтверждение. То есть это было прописано даже в первых архиерейских соборах. Вселенских, в одном из Вселенских соборов было прописано, чтобы вот эти святыни сохранять, передавать определенным образом. Поэтому вот в Западной Церкви сохранилось, да и у нас очень много святынь. Всегда даже наш святейший патриарх Кирилл, когда передает мощи для поклонения, всегда запечатывает, накладывает свою патриаршую печать, дает удостоверение, свидетельство о том, что святыня имеет действительно определенный духовный вес, что она действительно имеет отношение к тому или иному событию или к тому или иному святому. Поэтому здесь все формальности тоже должны быть соблюдены. В наших храмах также, в Москве и в Украине, и в Белоруссии, в некоторых храмах есть частицы животворящего креста, которые также имеют подтверждение. И вы можете видеть, что сама святыня, она здесь щепочки, маленькие щепочки, которые также с любовью уложены, сделаны вот в серебряном кресте, мощевике, и, значит, находятся как в хранилище для того, чтобы каждый православный человек видел эту святыню, чтобы мог соприкоснуться и порадоваться этому священному древу и спасительному орудию, через которое можно войти в Царствие Небесное. Не этим ключом открыть, а тот смысл духовный, который он несет. Вот этим ключом можно открыть Царствие Небесное. Постучаться к Богу и попросить у Него о великих и спасительных дарах и милостях.
Спасибо вам большое, отец Александр, за беседу. Время нашей передачи подошло к концу. Благословите наших телезрителей.
Пусть Божие благословение, покров Царицы Небесной, сила честного и животворящего креста Господнего – и молитвы и заступничества святителя Николая Чудотворца пребывает со всеми вами.
А я напоминаю вам, что у нас в гостях был доктор богословия, врач-организатор здравоохранения, клирик Свято-Георгиевского мужского монастыря, архимандрит Александр Глоба. Всего вам доброго и до новых встреч!